страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. 1063-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я сразу хочу предупредить вот о чем. У нас были проблемы в прошлый раз, в пятницу были проблемы со звуком. Кажется, что возможны проблемы и сейчас тоже. Я не знаю, что у нас сейчас идет, насколько у нас сегодня, вообще говоря, слушабельный звук, но... Я в данном случае просто рассчитываю на наших коллег, на Ирину и Яна. Поэтому, коллеги, если все идет нормально, то, ну, и идем в эфир нормально. Если вы слышите, что ненормально, если звук прерывается, ну, тогда, соответственно, просто в любой момент ставьте предзаписанную часть, и мы потом уже после эфира вернемся. Ну, что делать, это прямой эфир. Но пока предзаписанной части нет, и я, в общем, тогда исхожу из того, что все идет нормально, что все идет хорошо. И это приятно. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание. Мы сегодня читаем второе послание Петра. Мы сегодня говорим о лжеучении. Мы сегодня говорим о лжеучителях. Мы сегодня говорим о мотивации, которая существует вообще в принципе к лжеучению. Почему лжеучителя лжеучат? Как распознавать? И один из главных вопросов, которые задавали вы, друзья, в ваших комментариях, да, в ваших сообщениях. А почему лжеучителей бывает так трудно распознать? И вариант этого вопроса. А как... собственно говоря, как так может быть, что люди настолько доверчивы? Ну, то есть, вот понятно, что есть лжеучение, понятно, что есть лжеучителя. Почему люди всему этому настолько доверяют? Неужели вот настолько доверчивы могут быть люди? Вот мы сегодня к этим вопросам вернемся, мы сегодня об этом с вами будем говорить. Я напомню сначала, что мы с вами читаем Библию по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Готовятся эти наши передачи. Мы используем эти материалы и читаем Библию за 5 с небольшим лет. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну, также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы всегда можете найти тоже на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении, и в группе ВКонтакте. Вот группа ВКонтакте в этом плане основная, потому что то именно там мы публикуем наши записи. Причем там очень хорошо, там очень удобно все слушать, смотреть, потому что там все разгруппировано. Разгруппировано по книгам Священного Писания. И вы всегда можете там найти все, что там вам нужно, все, что вам интересно, все, что вам актуально из того, что в наших эфирах выходило. И я также хочу напомнить вам о том, что мы обычно наши программы строим таким образом, что сначала у нас с вами идет чтение, извините, беседа наша с вами, беседа о Священном Писании, и потом уже после этого мы с вами читаем Библию. То есть сначала мы читаем ваши комментарии, читаем ваши письма, ваши сообщения, и опять-таки иногда нас за это критикуют, нам говорят, ну что же, читайте больше Священное Писание, читайте Библию, зачем вы тратите время на комментарии. А я скажу, зачем. Это штука интерактивная. То есть мы хотим, чтобы каждый из нас мог участвовать, чтобы каждый из нас мог сказать то, что Господь нам открывает. И также исправляем друг друга. Причем интересно, что не только я исправляю, но и другие участники наших бесед, другие участники наших дискуссий тоже в этом участвуют. И, кстати, буквально вот пару дней назад от Александра Павлюкевича получил исправление. Он на основе текста Священного Писания говорит о том, что Иосафат, скорее всего... Помните, это пример, который мы с вами приводили, по-моему, в четверг, пару дней назад, да, 3 дня назад. Так вот, Александр обращает внимание, что Иосафат, скорее всего, не был уверен, что речь идет о лжепророках. Потому что иначе, если бы он был уверен, он бы вел себя по-другому. Ну и текст, в принципе, нас к этому тоже, к этой мысли подвигает. Я Александру ответил, перечитав этот текст в нескольких вариантах, что, скорее всего, он прав. Так что вот это как раз к вопросу о лжеучителях, к вопросу о том, как отличать лжеучителей от учителей подлинных. Как понять, где у нас лжеучение, где у нас настоящее учение. А мы сейчас к этому подойдем. Я еще одну хочу вещь сейчас вам рассказать. Это в качестве даже не рекламы, а скорее приглашения. Дело в том, что Теос Медиа проводит конференцию. Это будет онлайн-конференция. Она будет 29 и 30 октября. Конференцию, посвященную христианскому поклонению. Одна из проблем, которая сегодня есть в церкви, заключается в следующем. Вот у нас есть, с одной стороны, старые гимны поклонения, известные гимны, которые поются в традиционных протестантских церквях. Но я имею в виду сейчас то поклонение, которое существует в протестантской традиции. А с другой стороны, есть такие современные песни, в которых мало текста, в которых много повторений. И понятно, почему это возникает. Понятно, почему это происходит. Гимны порой даже выучить бывает сложно с людьми, потому что они тяжело заучиваются. А надо что-то быстрое, что-то легкое, что-то запоминающееся. Так вот, есть такая супружеская пара, Кит и Кристин Гетти. В частности, они известны тем, что 20 лет назад написали гимн, ставший сегодня очень популярным. Гимн называется «Лишь во Христе». «Лишь во Христе надежда есть, он моя сила, щит и песнь». А не буду сейчас это петь, но я думаю, что текст этот вы легко найдете. «In Christ Alone». Так вот, Кит и Кристин Гетти проводят конференцию. Уже несколько лет подряд они это делают. Называется «Sing», то есть «Воспойте». Это конференция о христианском поклонении. И такая конференция прошла в Соединенных Штатах Америки в сентябре. Примерно вот как, да, как раз месяц назад. Вот в эти дни, получается, месяц назад. И на несколько языков, там что-то около 15 языков, эта конференция переводится. И в разных странах пройдут такие локализованные версии этой конференции с переводом. В частности, конференция «Sing» с переводом на русский язык будет 29-30 октября. Она будет в онлайне. О чем там идет речь? Там идет речь о том, как привнести, как вернуть церкви глубокие гимны, причем и старые, и новые гимны. То есть это не только про возвращение старых гимнов, это и про написание новых гимнов. И как сделать поклонение, музыкальное поклонение в церкви более осмысленным, более библейским. Там замечательные библейские учителя, такие проповедники участвовали, такие как Джон Пайпер, и исполнители, такие как Крис Томлин. Вот очень вам рекомендую на этой конференции побывать. Что нужно сделать? Да, она в онлайне, она бесплатная, но нужно регистрироваться. Что для этого нужно сделать? Я сейчас попробую, если у нас это получится, я попробую вам показать. Да, есть сайт конференции. Не то показывается сейчас, а вот теперь будет то. Вот. Сайт называется Sing Russian. singrussian.org. singrussian.org. Так вот, заходите, пожалуйста, на этот сайт. Регистрируйтесь на конференцию. Здесь вверху есть такая красная, в середине, есть такая красная кнопочка «Зарегистрироваться». На экране сейчас, к сожалению, это неправильно показывается у меня. Я сейчас все-таки тогда это выключу. Но зайдите, пожалуйста, на сайт singrussian.org. singrussian.org. А это как раз, кстати, еще одно основание для того, чтобы зайти и посмотреть нашу группу ВКонтакте, потому что как раз ВКонтакте мы, я думаю, сегодня выложим приглашение на эту конференцию. Вы сможете зарегистрироваться. Это не только для людей, которые в церкви занимаются поклонением. Это не только для ведущих поклонения. Это для всех. Ну, и, кстати, не только для пасторов. Да, тут можно сказать, ну, пасторам. Нет, это не только для пасторов. Это для тех людей, для кого поклонение важно, для кого поклонение серьезно. Заходите, пожалуйста, и участвуйте. Вот. Ну, а теперь давайте о тех письмах, о тех комментариях, о том главном вопросе, который вы задавали нам после прошлого эфира. И этот вопрос сводится, во-первых, к тому, что все-таки лжеучителя – это кто? То есть, кого можно назвать лжеучителем, кого нельзя? Мне кажется, что в эфире ответ на этот вопрос прозвучал довольно точно. Но все-таки хочу еще раз это повторить, потому что это важная история. Во-первых, лжеучитель – это не тот христианин, который просто ошибается. То есть каждый из нас в чем-то, и в нашей, к сожалению, в нашей доктрине тоже может ошибаться. Вот каждый из нас где-то может быть неправ. У каждого из нас где-то может быть такая своя слабая точка, когда мы действительно неправы. Да, ошибаться тоже можно по-разному. Могут быть такие ошибки, когда человек, явно уходит от Христа. Когда возникают вопросы, ты спасен или нет? То есть ты, в принципе, христианин, ты, в принципе, спасенный человек или нет? Так если такая ситуация, то это куда более серьезная ошибка. И это может быть лжеучением. Но когда человек ошибается, но он уверен в том, что он делает, и при этом он исповедует Иисуса Христа. Вот есть смысл просто за такого человека молиться. Это, кстати, важная история. Мы, христиане, зачастую стремимся записать в лжеучителя других христиан. Просто потому, что мы с ними богословски не согласны. Вот у нас различные богословские позиции, разные богословские воззрения. Мы не согласны, и мы говорим, раз я с ним не согласен, значит, он лжеучитель. Вот не надо этого делать. Завтра, кстати, в завтрашней передаче будет пример, но он сейчас актуален, поэтому я его перенесу немножко выше, посмотрим на него сейчас, потому что об этом говорил доктор Маги в своем комментарии, в своих беседах, но мне очень легко это было переводить для нас с вами, для русскоязычной аудитории, потому что у меня был ровно такой случай. Я по молодости был человеком, который любит критиковать, и причем критиковал я зачастую и других служителей тоже. И помню, как стал критиковать человека, который был, тогда, наверное, раза в три старше меня. А у него был огромный опыт служения. У него был огромный опыт хождения во Христе, хождения со Христом. Вот. И что-то мне стало не нравиться, я стал его критиковать. И на встрече с другими христианами, с другими братьями во Христе, я стал высказываться достаточно сурово и бескомпромиссно. На что один из братьев, причем тот брат был даже младше меня, меня спрашивает: слушай, а ты прежде чем его критиковать, ты за него помолился? То есть вообще ты в принципе за него, за этого человека молишься? Я говорю: нет, мне в голову не пришло за этого человека молиться. И вот это была важная история, очень важная история, потому что для меня это было большим обличением. Я понимал, что да, я не прав. Вот тут нужно было не критиковать, тут нужно было помолиться. И когда я стал молиться, кстати, произошло две вещи. Во-первых, Бог мне показал, что человек этот, мягко скажем, не так уж не прав. Что была совершенно конкретная причина, был совершенно конкретный смысл в том, как он поступал, как он учил и так далее. Вот. А во-вторых, Бог мне показал, что если уж кто не прав в этой ситуации, так не прав я. Я не прав, потому что у меня есть это желание критиковать, есть это желание в кавычках учить. То есть будьте, пожалуйста, осторожны. Нельзя всех христиан, с которыми мы просто в чем-то не согласны, клеймить лжеучителями. Я об этом столь подробно говорю, потому что это бывает. Второе. Не надо называть лжеучителями людей, которые не претендуют на то, чтобы быть христианами. Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, ведь и Петр, и Иуда говорят о лжеучителях, и, кстати, Иоанн, в первом послании Иоанна эта идея тоже будет, они никогда не были с нами, они вышли от нас, потому что они никогда не были с нами, скажет Иоанн. Так вот, все-таки эти люди так или иначе находились в церкви. Да, они вышли из церкви, потому что они никогда не были христианами. Но они возникают изнутри. И они называют себя христианами. Они уверяют других в том, что они христиане. Понимаете, большинство сект, культов скажут, что они христиане. Они не признаются в том, кто они такие на самом деле. Мы ведем наши программы. И я часто, наверное, можно было бы еще чаще, но, в общем, достаточно часто напоминаю о том, что я пастор, получивший рукоположение в баптистской церкви. Я евангельский христианин, баптист, хотя в нашей команде есть разные люди. Так вот, на вопрос, кто вы, вот конкретно, в какой вы церкви, каждый из нас должен иметь возможность ответить. Причем ответить без таких подвывертов, знаете, я скажу, но вы ничего не поймете. А да, конечно, мы можем сказать, но тело Христово едино, нет различия между разными конфессиями, разными деноминациями. Есть доктринальные различия, некоторые, но они несущественны и так далее. Это все будет правильно. Только тогда нужно все-таки иметь смелость сказать, я вот принадлежу к такой-то поместной церкви, я принадлежу к такой-то общине. А вот когда начинается вот это, ну да, я христианин, но ну какая разница вообще, откуда я? Ну какая разница, где я и кем я наставлен? Тогда, друзья мои, это лукавство. И лукавство серьезное, лукавство большое. Поэтому, если вот такие истории у нас с вами начинаются, ну, тогда будьте предельно внимательны. Еще раз. Если человек не говорит, что он христианин, ну, я не могу, например, со своей позиции, с позиции христианина, назвать представителя какой-то нехристианской религии лжеучителем. Вот он не лжет, он меня не обманывает. Он заблуждается, я уверен, как христианин, что он заблуждается. Если бы я в этом был не уверен, я бы просто христианином не был. Но он меня не обманывает. Лжеучитель – это тот, кто претендует на христианство, претендует на христианское учение, претендует на принадлежность к Церкви Христовой, при этом к Церкви Христовой не принадлежа. Вот это вот, вот важная, действительно важная история. Он не принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он не принимает Иисуса Христа как и полностью Бога, и полностью человека. То есть он вот в контекст христианской церкви, в контекст тела Христова не попадает. Теперь, я знаю, что некоторые протестанты, некоторые евангельские христиане стремятся записать в лжеучителя, например, православных. Я знаю, что точно так же некоторые православные стремятся записать в лжеучителя евангельских христиан. Говорят, ну вы не принадлежите к Церкви Христовой. Но на эту тему перечитайте, пожалуйста, например, первое послание Иоанна, 4 глава, самое начало главы, первые 5-6 стихов. Другие места, которые говорят о критерии этой самой принадлежности. Да, принятие Иисуса Христа, который умер и воскрес за нас, который нас оправдал. Вот принятие того, что Христос сделал для нас. И, соответственно, если мы это принимаем, если мы уповаем на Христа и только на Христа в нашем спасении, не на наши дела, не на наши заслуги, не на нашу, да, не дай Бог, национальность, а не на нашу какую-то христианскую церковную принадлежность, а вот именно на Христа, если мы уповаем, вот тогда и тогда только мы можем называться христианами, мы можем быть христианами. А верующий в Сына имеет жизнь. Вот мы веруем в Сына или нет? Это ключевая вещь. Так вот, если человек не верует в Сына Божия, не верует в Иисуса Христа, при этом называет себя христианином, вот это и есть лжеучение. Я знаю, что такое определение примут не все. Но вот мы в этих программах, в этом цикле из такого определения с вами исходим. Теперь, почему это оказывается притягательно? Во-первых, зачастую лжеучения оказываются притягательными просто потому, что люди не успевают разобраться. То есть человек пришел, я знаю, например, людей, которые попадали в некоторые группы, запрещенные на территории Российской Федерации, и они не понимали, куда они попадают. То есть они были уверены, что вот эти двое, которые к ним подошли на улице, это христиане. А человек в это попадает, человек не знает, что с ним происходит, он не понимает, что с ним происходит. И вот таким образом он сначала обманывается, а вот что дальше, а что потом? А вот потом интересно. Потом бывают разные причины, по которым люди продолжают доверять лжеучителям. Понимаете, какая вещь? Об этом тоже мы с вами еще будем читать, об этом нам еще предстоит с вами говорить. Зачастую лжеучителя умеют создавать такой, ну, ореол принятия, что ли. Каждому человеку очень хочется быть любимым. Если вспомните из 80-х годов прошлого века, боже мой, 80-х годов прошлого века, песню Александра Дольского «Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтобы не болела мать». Так вот, каждый из нас хочет любить и быть любимым. И особенно, когда человеку этого в жизни реально не хватает, вот у него есть проблемы, у него есть сложности. Ему как раз этой любви, этого принятия не хватает. Когда вот это происходит, тогда действительно человек начинает искать, он находит каких-то людей, которые проявляют к нему эту любовь. Ему кажется, что все классно, все здорово. Да, эти люди могут казаться лжеучителями, но ему очень сложно оттуда выбраться. Потому что в какой-то степени он получил там то, чего он ищет. Это проблема, вызов для христианской церкви. Да, он не получил правильного учения, он не получил представления о Боге, он не получил спасения. Но он-то этого по человеческим-то своим меркам и не ищет. Он ищет любви, он ищет признания. И вот это он получает. Вот это одна из причин, почему люди остаются. Еще одна причина, по которой люди остаются, это такая общая инертность. Да и инерция тоже. Остаются по инерции. Жизнь уже... Ну, как... Кстати, у меня было такое, была такая беседа с человеком, который мне буквально сказал... Он тоже был представителем вот такой странной, скажем так, группы. Он говорит, ну, я понимаю, что вы, христиане, скорее всего, правы. Но я уже много лет жизни вот этому посвятил. Не могу же я взять и уйти. Я говорю, то есть, если ты сейчас понимаешь, что ты посвятил много лет в жизни тому, что неправильно, ты все равно не готов от этого уйти? Он говорит, да, честно, не готов. Такая ситуация тоже может быть. Что делать? С одной стороны, объяснять, рассказывать, показывать. А с другой стороны, молиться. Очень серьезно молиться. Это про последователей. Но есть люди, которые и понимают, и могут уйти, но они лжеучителя. И вот о судьбе таких не просто последователей, а лидеров мы с вами сегодня будем говорить. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы просим Тебя сейчас, веди нас, пожалуйста, направляй нас рукою Свою. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1063-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами во втором послании Петра, вторая глава. В прошлый раз мы с вами не успели закончить разговор о третьем стихе. Мы заговорили о ересях, которые придут через лжеучителей. Говорили об отступлении, которая придет тоже через этих лжеучителей. И дальше апостол Петр приводит три примера из прошлого. Примера, когда появлялись ереси, и приходило лжеучение, и люди отворачивались от Бога. Да, они оставались религиозными, потому что религиозность, в общем-то, у человека была всегда. И более того, даже атеисты тоже остаются религиозными людьми. Дело в том, что для атеиста его атеизм становится религией. Однако вот три примера отступления от Бога и Божьего действия в этих отступлениях, Божьего действия в тех обстоятельствах, тех ситуациях. Ну и также, конечно, здесь предупреждение. Предупреждение для нас и предупреждение для тех людей, которые слушали или читали апостола Петра изначально.
Но давайте сначала все-таки прочитаем еще раз третий стих. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Они, то есть эти лжеучителя, будут уловлять вас льстивыми или пластиковыми словами. Эти слова меняют свою форму и даже меняют свое содержание, чтобы приспособиться к аудитории. И лжеучителя одним говорят одно, а другим совершенно другое. К сожалению, такие лжеучителя есть и сегодня. Они даже готовы менять свое богословие в зависимости от пожеланий слушателя. Вспоминаю одного проповедника, которого пригласили проповедовать в церковь, потому что церковь это знала его с определенной стороны. Так вот, его приглашают проповедовать в церковь и просят говорить о предизбрании. И тогда проповедник вдруг задает встречный вопрос. «Скажите, а как вы хотите, чтобы я раскрывал учение о предизбрании? С какой стороны?» И вот здесь также сказано, что эти люди будут стремиться к деньгам. Они хотят сделать свое имя чем-то вроде торгового знака. И на самом деле настоящих служителей, конечно, все-таки больше. Но есть и те, кто просто стремится себя раскручивать, стремится себя продвигать. Понимаете, один из признаков лжеучителя как раз и заключается в том, что он, лжеучитель, стремится раскручивать самого себя. Не Божье слово вам проповедовать, не помогать вам на вашем христианском пути, а о себе заботиться, ну и при этом с вас получать доход и признание. Собственно, все это в третьем стихе. «И из любостяжания, то есть любви к богатству, будут уловлять вас, ловить вас, да, вы фактически становитесь здесь пленниками, а уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Многих людей беспокоит тот факт, что нечестивым все сходит с рук. Даже царя Давида это беспокоило. И он рассказывает об этом в 72-м псалме. И вот он говорит, что пришел в храм, и в храме узнал важнейшую вещь. Бог на своем престоле. Он держит все в своих руках. Во многом это прочувствовал и апостол Павел. С ним ведь тоже неоднократно поступали несправедливо. Но он при этом не стремится мстить. И других тоже он призывает не мстить за себя. Почему? Потому что свое дело нужно приносить Богу. И Бог сам разберется лучше любого из нас. Если мы начинаем мстить сами, то мы тем самым уходим с пути веры. Да, кстати, если мы с вами идем по пути веры, то это вовсе не значит, что мы будем всем позволять вытирать о нас ноги. Скорее мы скажем так. Да, ты поступил или поступила со мной несправедливо. Я предаю это Господу. Помните, как Павел говорит о кузнеце по имени Александр, который сделал ему много зла? И вывод? Господь сам воздаст ему. Ну и кроме Александра есть еще один человек, которого упоминает апостол Павел и говорит про него то же самое. Потому что Бог говорит «Мое отмщение, и я воздам». В общем, понятно, что когда-то Бог со всеми этими лжеучителями разберется. И, я скажу так, уже разбирается. Но знаете, мы тут все говорим «они». Все в третьем лице множественного числа. Ведь, между прочим, меня Господь в этом плане тоже обличает. Я вот так себе порою представляю, что он скажет, «А помнишь, как ты в своих беседах обошел очень важный и острый смысл библейского фрагмента, потому что ты боялся, что тебя будут критиковать за это?» И да, друзья, он с меня за это спросит. Мне придется дать ему отчет перед ним в этих беседах. И вам, друзья, тоже придется держать отчет перед самим Богом. И порой кажется, что Бог сегодня дремлет, ничего не делает. однако на самом деле делает. И еще как. Об этом говорит и пророк Аввакум. И, кстати, Аввакуму показалось наоборот, что Бог действует даже слишком быстро. Мы со временем об этом тоже поговорим, когда дойдем до книги пророка Аввакума. Ну а дальше перед нами три примера, или даже нет, друзья. Все-таки один пример, в котором есть три аспекта, три грани. Это пример совершившегося Божьего суда. И сначала речь идет об ангелах. Читаем вторую главу, 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Давайте здесь пока остановимся. На самом деле перед нами здесь весьма необычное заявление. То есть ангелы могли согрешить? Да, действительно, ангелы могли согрешить и согрешили. И это пример дьявольской работы. Это работа дьявола. Сейчас немножко пройду дальше, а потом мы к этому еще вернемся. Итак, 4 стих – это работа дьявола, потому что через искушение от дьявола ангелы согрешили, через Люцифера, который позвал их за собой. Дальше 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». И вот мы с вами узнаем еще об одном суде. Это суд над миром. Это был мир прошлый, и мы с вами тоже об этом еще будем говорить. Ну и дальше третья грань этого примера. «Если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Это про Содом и Гомору и про то, как они были превращены в пепел. И это суд над плотью. Итак, перед нами суд над тремя серьезными врагами. Бог осудил дьявола, Бог осудил мир и Бог осудил плоть. Это и есть три врага, которых нужно опасаться нам с вами и сегодня. Да, они осуждены в финальной стадии, в конечном счете, они, конечно, осуждены. Но сегодня они то и дело пытаются проявляться в нашей жизни. И нам важно их не только опасаться, но и избегать также, или противостоять им. Не случайно ведь Спаситель говорит: «Не любите мир, ни того, что в мире». Это не значит, конечно, что мы перестанем ценить, например, красивые цветы или звездный свет. Речь идет о мироустройстве, о миропорядке без Бога. Однако здесь, прежде всего, Петр говорит о дьяволе, о том, что в прошлом Бог судил ангелов. Это вот 4 стих. И тут мы с вами затрагиваем тему, о которой сегодня много спорят. И мне кажется, что о сатане, о бесах на самом деле сегодня пишут даже слишком много. Ну, я полагаю, что у всех этих книг и статей есть свое место и есть свой читатель. Однако мне также кажется, что надо говорить ведь и о позитивном. У меня есть проповедь о том, кто такой Антихрист. И я всегда заканчиваю эту проповедь одними и теми же словами. Вот видите, я на самом деле очень мало знаю про Антихриста, говорю я слушателям. И более того, я не хочу о нем знать. Но я хочу знать нашего Господа Иисуса Христа. И я не нахожу нигде в Писании, чтобы Павел говорил: «Я хочу познавать Антихриста». Однако Павел провозглашает: «Чтобы познать Его, то есть Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Павел хочет познать Христа и силу воскресения Его, и участвовать в страданиях Его. И вот это и есть жизнь вечная – знать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Об этом Евангелие от Иоанна 17:3. И да, я нигде не вижу, что нужно стремиться познавать сатану. есть, правда, указание о том, что мы не находимся в неведении о его умыслах. То есть мы знаем, нам ведомы его умыслы. Да, друзья, слишком много внимания ему, конечно, уделять все же не надо. Однако там, где Божие Слово о нем говорит, мы тоже будем о нем говорить. Так вот сейчас, хотя бы на протяжении нескольких минут, мы и поговорим о сатане. Читаем 4 стих 2 главы 2 послания Петра. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Многие считают, что здесь отсылка к книге Бытие, 6 глава. Я с этим не согласен. Я не считаю, что сыны Божии в Бытие, 6 глава, это действительно падшие ангелы. Мне кажется, что там речь идет о двух линиях родства. С одной стороны, предки Иисуса Христа, те, через кого в свое время должен был прийти Иисус Христос. И вот эти люди, с другой стороны, вступили в брак с миром. И в результате распространялось зло, пришло нечестивое поколение, и Бог решил устроить всемирный потоп. И я хочу обратить ваше внимание, что уже буквально в следующем стихе у Петра упомянут и потоп тоже. Но сделано это в несколько ином контексте. Ну а здесь речь идет о дьяволе. Должен сказать, что об этих событиях говорится очень мало. Да, Иуда в своем послании об этом упоминает. Откровение Иоанна Богослова об этом косвенно говорит. Некоторые из пророков об этом говорят. И получается вот какая картина. Прежде чем Бог поместил на землю человека, очевидно, на земле было другое творение, другая, если хотите, цивилизация. И Бог развивал некий иной план творения без нас и до нас. В этом творении были тварные ангелы, вестники Божии. И некоторые из них восстали против Бога, устроили этот мятеж. Как раз предводителем этих мятежных ангелов был сатана. Так вот, мы узнаем здесь, что некоторые из них уже сейчас находятся в цепях, они уже в заключении. Однако другие пока еще не в заключении, и они активно действуют в этом мире. Вот это, собственно, и есть бесы, о которых мы читаем в Божьем Слове. И они ведь также способны совершать чудеса. Что такое чудо? Чудо – это, по сути, дело сверхъестественное. Бесы тоже, с человеческой точки зрения, сверхъестественные творения. Сегодня многие интересуются духовным, многие интересуются чудесами. Так вот, нужно понимать, что далеко не все чудеса исходят от Бога. Ведь у сатаны тоже есть сверхъестественная сила. Так вот, еще до того, как Бог поместил человека на эту землю, уже происходили некоторые события. Был мятеж против Бога, и предводителем этого мятежа был именно сатана. Он повел за собой немало Божьих творений, ангелов. И об этом в 4 стихе. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Вот давайте здесь остановимся. Здесь несколько интересных слов, они видны прямо в русском переводе. Во-первых, это словосочетание «адский мрак», по-гречески «тартарос». Это не ад в том виде, в каком мы его себе представляем. Потому что библейский ад откроется только существенно позже. Об этом будет в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Ну а сегодня дьявол все же остается в этом мире и делает в этом мире свое черное дело. Он ищет, кого бы пожрать. Он ходит, как рыкающий лев, ходит туда-сюда. И об этом Петр нам говорит. Как бы нам хотелось сегодня сказать, что сатана уже в аду, сказать, что сатана уже повержен, однако, читая все Священное Писание, мы все-таки приходим к тому, что сатана еще не в аду. Но некоторые из его ангелов уже связаны. И тут еще одно интересное словечко, которое переведено на русский язык словом «узы». Это слово можно переводить и как «ямы». То есть это некие ямы тьмы или узы тьмы, приготовленные для суда. Вы знаете, когда речь заходит об аде, многие думают про огонь. Но ведь ад – это также и место тьмы. Это будет кромешная тьма. Как может быть и огонь, и тьма, мне трудно сейчас сказать. Но представьте себе, что вы находитесь вечно во тьме. И здесь также написано «блюсти на суд». «Блюсти» – то есть «хранить». Значит, эти падшие ангелы хранимы для суда или хранимы до суда. Сам суд еще не произошел, не свершился. Однако здесь очевидно, что Бог намерен судить зло. Да, это в будущем, но это очень четко высказанное Божие намерение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первая часть примера – это дьявол, это бесы. А вот дальше пятый стих – это вторая грань нашего примера. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». В третьей главе второго послания апостола Петра пойдет речь о трех мирах. Мире, который был, мире, который есть, и мире, который еще будет. Так вот, Бог не пощадил первый мир до Ноя. И да, люди тогда были религиозны и весьма религиозны. Просто они в своей религии вынесли за скобки единого истинного Бога. Такой Бог был им ни к чему. Они жили так, как будто Бога нет. И они жили во плоти и по плоти. Сегодня некоторым кажется, что в плоти тоже есть что-то хорошее. Однако самой этой мысли противостоит апостол Павел. Он говорит: «Нет во мне, то есть в плоти моей, ничего хорошего». Жизнь по плоти – это жизнь людей, которые живут хуже зверей. Говорят: «Ты как хочешь жить? Ты хочешь жить как звери или ты хочешь жить как люди?» Знаете, есть одна такая мысль, которую я долго не мог понять. Некоторые мои знакомые сегодня утверждают, что звери им милее людей. Они видят, что происходит с людьми, и они видят, как живут люди. Потом они видят, как живут, ну, в частности, домашние животные. И они говорят: «Звери мне нравятся больше». Я долго не понимал, как это. Со временем, однако, ну, буквально в последнее время, стал понимать. Зачастую люди без Бога делают вещи, на которые животные просто не способны. Однако в этом понимании есть одна большая проблема. Человек говорит: «Мне милее животные, мне милее звери», но при этом продолжает выносить Бога за скобки. Человек забывает о том, что без Бога он тоже будет вести себя как зверь. Потому что человек в отрыве от Бога ничем не лучше животного, а то и хуже оказывается. Именно Бог дает ценности. Бог дает нравственные стандарты, нравственные ориентиры. И ни один из этих стандартов не найти в нас в отрыве от Бога. И вот как раз допотопный мир и был миром, который вынес Бога за скобки. И именно поэтому Бог этот мир уничтожил. Всякая мысль, всякое намерение человека были тогда злы. И Бог правильно сделал, что осуществил свой суд над этим миром. Может, вам это не нравится? Ну что же, ничем не могу помочь. Ведь Бог имел полное право сделать именно то, что захотел, сделать то, что сделал. Это, в конце концов, его мир. И Бог будет управлять этим миром по своим, а не по нашим правилам. И вы можете либо этим правилам следовать, подчиниться, либо, ну, попытаться создать свой собственный мир по своим правилам. Хотя понятно, что второе вам уж никак не удастся. Ну и дальше третья грань примера, который приводит апостол Петр. Это пример Содома и Гоморры. Давайте прочитаем 6 стих. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Вот это описание суда над плотью. Эти люди были преданы разврату, и гомосексуализм считался там совершенно нормальным явлением. И, кстати, в этом плане современный мир, к сожалению, недалеко ушел от Содома и Гоморры. А я бы даже сказал, к Содому и Гоморре возвращается. Сегодня тоже гомосексуализм многие считают нормальным. В следующий раз мы с вами еще вернемся к этому разговору. Мы будем говорить о гомосексуализме, и мы также будем говорить о том, почему Бог избавил Лота. Тут на самом деле интересная история. Когда мы с вами читали книгу «Бытие», я сказал, что, в общем-то, Лот особенно хорошего, особенно благоприятного впечатления не производит. Кажется, что он явно не лучше других. Но если так, то почему же Бог его избавил? С чего он так решил? К этому вопросу мы вернемся, он весьма важен. Пока скажу вам вот что. Мы ведь сегодня с вами читали невероятно интересный и невероятно актуальный раздел Священного Писания. Петр начал с разговора о лжеучителях. Он говорил о лжеучении и говорил о личности лжеучителей. Он говорил о суде. И вот тут этот элемент ожидания. Люди могли подумать, ну и думают так, и сегодня тоже. Но как же Бог ничего не делает? Почему Бог не судит современных лжеучителей? И вот мы читаем о том, что суд ведь уже был. И вот перед нами три примера Божьего суда в прошлом. Это суд над дьяволом, суд над миром и суд над плотью. Бог совершил этот суд, даже при том, что в прошлом наверняка находились люди, которые этот суд отрицали. Но Бог это сделал. А теперь важная вещь, которую нужно сказать. Понимаете, друзья мои, Бог ведь неизменен. Если Он сделал это в прошлом, то сделает и в будущем. И последнее. В этих трех стихах, наряду с судом, мы слышали и читали и о пути избавления. Бог всегда дает этот путь избавления для тех, кто готов по Божьему пути отправиться. Смотрите 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, итак, согрешивших не пощадил, но ведь ангелы воспевали рождение Иисуса Христа, они воспевали хвалу Богу. Значит, грех не был для ангелов неотвратимым». Это было их решение. Дальше, 5 стих. «Если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя». Ной не был идеальным, но он доверялся Богу. И это был путь к его спасению. И это Божья милость, это проявление Божьей милости. Ну и, наконец, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, но Лота-то ведь он сохранил. И вот во всем этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.